буде. У микрофона Кристина Горелик, в эфире программа «Дорога свободы». В Москве насчитывается 8 центров временного содержания иммигрантов. 2 из них сейчас закрыты, остаются 6. Один из них на улице Новослободской – женский. Рассчитан на 50 человек. Сейчас в нем 40 женщин. Таджички, узбечки, китаянки. Часто плохо разговаривают по-русски, некоторые почти ничего не понимают. Что им пришлось пережить, вспоминают с ужасом.
Как вас зовут?
Зорго. Я хочу быстрее иду.
Вы хотите отсюда быстрее выйти, да? А почему вас задержали, вы знаете?
Документ не был. Паспорт не был.
А почему не было?
Потому что потеряли паспорт. Скоро дети в школу ходят. Дети здесь, хотим быстрее идти. Успеем на сентябрь, на детям в школу.
Скажите, а в отношении вас применялось какое-то насилие, жестокость сотрудникам
правоохранительных? Да, когда на отделении были, 6-5 отделений, они нам били и говорят, напишите, нету здесь детей. Очень жестокие били, все с синяк.
То есть у вас синяки есть?
Да, и все там на решетке было, они видели. Не напишите, дети здесь.
Не надо писать, что дети здесь, да? Дети. Почему? Чем там мотивировали, аргументировали?
Не знаю, и били очень. Двое женщин, я и другую, второй камера. Тоже из Таджикистана, у нее тоже били.
Почему приехали сюда?
Работа. У нас нет работы. Да. Дети есть.
А вы где работали? На Черкизовском рынке? Вы торговали?
Не, не торговала, не купили, работали.
Где?
Кафе.
Как вы сюда попали?
Она фамилию поменяла, да?
Я.
Ну что, брала-то?
Что испугалась?
Испугалась? А здесь истерики загадочные.
Так если бы нормально там все объяснили, никто бы так не испугался. Отправить тебя на 5 лет, а
здесь
кто
нормально
это такой преступник, что ли? Мне еще никто ничего не объяснил.
Ну, а почему вы другую фамилию сказали, когда сюда приехали?
Да потому что меня напугали, что я 5 лет буду здесь сидеть. И что, человека убила?
Это в отделении вам сказали, да?
Да, в спецприемнике идите на 5 лет. Да, там еще фотографировали, думаю... Ну, маме отошлют, она умрет.
А мама знает? А как вы планируете, чтобы родители не узнали выйти отсюда?
Не знаю.
А за что вас взяли?
За то, что не было документов с собой. Ну, вот в отделении, где нас задержали, там действительно очень животные. 2 сутки держат тебя, в туалет попросишься, на тебя и матом, и перемат там, и все на свете.
Сколько вас там держали? Это в отделении милиции?
Да.
В каком?
Почти 2 сутки, 65-е.
В Москве, да?
Да.
Кормили вас чем-то?
Да, прям.
А сколько у вас человек было в этом отделении?
Человек 11-12. Вот меня интересует вот это, как можно закрыть, там неизвестно, сколько ты будешь здесь сидеть. А почему здоровье не проверяют у человека? Может быть, я не в состоянии здесь, я не выдержу, может быть, столько месяцев. Пусть отвозят к врачу, пусть проверяют каждый орган. Смогу я выдержать с таким питанием, например, с такими условиями? Пусть кардиограмму сердца посмотрят. Раз без документа, я понимаю, что без документа. Но дело в том, что здоровье не у всех одинаково. Один может выдержать 11 месяцев, второй не может.
Не принимал муж?
Нет.
Сейчас вот. Я позову.
Никакой врач с нами не общался.
Да?
Да.
То есть вообще вы врача здесь не видели?
Вчера вот жаловалась, то, что почки болят. Никто ничего, даже таблетки никакие не имеют. Пусть отправляют в больницу, пусть со мной даже охранник пойдет какой-то, если боятся, что сбегу. Дело в том, что я знаю, что я не выдержу.
По закону люди, у которых отсутствуют документы, а таких в центре временного содержания большинство, могут провести здесь до 1 года. Условия содержания очень похожи на тюремные. По кругу натянута колючая проволока, камеры, охранники-милиционеры, прогулки, еда, сон по расписанию. Фактически преступниками их сделал старый, как его называют, закон о правовом положении иностранных граждан. О его репрессивном характере правозащитники говорили еще при его принятии. Тогда их никто не послушал. Сейчас и сотрудники правоохранительных органов говорят о его несовершенстве. Начальник Московского центра по содержанию иностранных граждан номер 2 Владимир Бычковский. Вот сами как вы считаете, государство заинтересовано в трудовой миграции из других стран?
Оно заинтересовано, но все это надо уравновешивать четко законодательством.
То есть вы сами считаете, что сейчас законодательство не очень совершенно?
А к таким людям, кто уж злостные нарушители, которые будут сюда уже доставляться, все-таки кто-то будет. Ну, побольше привлекать вот таких благотворительных организаций, средств и так далее, чтобы государство слишком тяжелые затраты не счет. Тем более город Москва, бюджет Москвы содержит нас, это очень накладно. А благотворители как-то не очень активно вникают в этот процесс, за исключением отдельных организаций.
Скажите, а новый закон, вы считаете, поможет облегчить положение вот в сфере миграции здесь?
Вы знаете, я еще не знакомился с ним, ко мне не поступил официально. Ну так, я пробежал в газете российской, где-то выписываю. Ну, я думаю, он облегчит, что вот уведомительный путь регистрации, когда не будет тех сроков, что трое суток. Ну, это нереально, все понимали и все понимают. А может, вот это облегчит, снизит вот это напряжение, когда человека в любой момент могут забрать, как говорится, и арестовать. Я думаю, будет полегче, конечно.
С 15 января следующего года заработает новый закон о миграционном учете. Он призван упростить процедуру регистрации иностранных граждан. Сейчас приехавшему нужно собрать более 20 документов. С января лишь 4. Паспорт, квитанцию об оплате госпошлины, заявление и миграционную карту. Однако уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин после посещения центров временного содержания нелегальных мигрантов призвал к всеобщей амнистии для этих людей сейчас, до вступления в силу нового миграционного законодательства. Эту инициативу полностью поддерживает и Лидия Графова, лидер организации «Форум переселенческих организаций».
Совершенно необходимо, срочно необходимо иммиграционная амнистия. Понимаете, этим людям, они жертвы своей несчастной жизни в наших бывших братских республиках. От хорошей жизни никто сюда не приезжает. И жертвы того закона, немилосердно жестокого, который не дал им нормально легализоваться. И мне кажется, что в то время, когда объявлена в стране новая либеральная миграционная политика, привлекательная для наших соотечественников в первую очередь, депортировать вот этих людей, которые потом 5 лет по закону не смогут вернуться и работать, это просто неразумно. Это немилосердно по отношению к ним, и это неразумно по отношению к интересам государства. И вот с этих людей надо начинать иммиграционную амнистию, которую, ну хорошо, они правонарушители, допустим. Так надо вот их амнистировать, потому что они бы здесь не болтались, если бы они не находили работы. Раз они здесь живут, значит, у них была работа, значит, они нам были нужны. Женщина здесь сидит, у нее 3 детей, как она говорит, один из них в 5 классе, вот где-то там болтается. Это же негуманно. Это совершенно негуманно, бессмысленно. Потом им нужна связь с миром. Ну вот привезли мы благотворительную помощь от ветеран американских, телевизор и чайники, там чайники электрические. Хоть бы они телевизор могли смотреть, потому что, ну это же, они же не преступники. Их жизнь заставила, ну да, вот стать нелегалами. Жизнь и наше законодательство. Раз оно меняется, значит надо срочно изменить положение бесправно этих людей. Те, кто приезжает с криминальной целью, мы прекрасно знаем, что он в первую же неделю купит и регистрацию, и паспорт, откупится, понятно. Попадают сюда вот такие несчастные. И их депортация очень дорого стоит государству. Но безвыходная ситуация заставляет их там, извините, это известно, подделывать документы и снова возвращаться. И какая бессмыслица, если России не жалко вот этих людей, так пусть она пожалеет бюджетные деньги. Это же бессмысленно их туда-сюда отправлять. Нужна иммиграционная амнистия, срочно необходима. Пусть она называется регуляризация. Директор Федеральной миграционной службы генерал Рамадановский сказал, что ему слово регуляризация нравится. Так ради бога, пускай это будет так.
Россия заинтересована в миграции, попытался защитить власти заместитель начальника ГУВД города Москвы Владимир Попов.
По поводу того, что ранее существовавший закон, уже будем говорить ранее существовавший, но еще пока действующий до января следующего года, он, я не могу сказать, Иван, что он плохой закон был. Вся беда в том, что очень сложно был механизм, очень была усложнена система регистрации. Вот те изменения, которые на сегодняшний день внесены, они не направлены на то, чтобы сделать нашу страну более популярной среди тех лиц, которые прибывают сюда для совершения криминальных каких-то деяний. Нет. Страна заинтересована в пополнении и трудовых ресурсов, и людских ресурсов. Поэтому государство дает возможность любому иностранному гражданину, прибывающему из стран СНГ, нормально легализоваться, не проходя сложный механизм различных подготовки документов, а путем направления уведомления о том, что он прибыл и с какой целью. Я хочу сказать следующее, что мы, наверное, как орган исполнительной власти, я имею в виду органы внутренних дел Москвы, выполняем те законы, которые действуют. На сегодняшний день закон до января действует, мы его выполняем. Если говорить об условиях содержания здесь, я вам смело могу сказать, что по сравнению с той категорией лиц, которая ранее здесь содержалась, я имею в виду лица без определенного места жительства, эти условия почти райские. Почти райские. Возможность предоставления междугородней телефонной связи и так далее. Если постановлением правительства Российской Федерации будут изменены нормы снабжения, обеспечения, материально-технического в том числе, все это будет. За телевизор огромное спасибо, за DVD-плеер огромное спасибо. Нормами они, к сожалению, для этих учреждений не предусмотрены. Будут изменения, здесь будет и телевизор, и холодильник, и, может быть, кондиционер в каждой комнате. Но надобность в этих учреждениях, я вам смело могу сказать, не отпадет. Будут ли они оставаться в системе органов внутренних дел, либо со временем перейдут на федеральное финансирование полностью в Федеральную миграционную службу, нарушители были и остаются. И как любое государство, заинтересованное в том, чтобы иностранный гражданин находился на его территории в рамках тех законов, которые установлены как российских граждан, так и иностранных граждан, эти требования должны выполняться, и государство будет требовать исполнения этих требований.
Многие из мигрантов, приезжая в Россию на заработки из экономически неблагополучных регионов бывшего Советского Союза, превращаются здесь в трудовых рабов. Работодатели отнимают у них документы, заставляя работать сутками за еду и кровать. Поэтому-то многие из задержанных в центрах временного содержания говорят, что паспорта потеряли. Боятся преследований или все равно хотят вновь приехать в Россию, надеясь хоть что-то все-таки в будущем заработать. При этом действующим законодательством предусмотрена настолько сложная процедура оформления документов, что большинство из приезжающих людей становятся в России нелегальными мигрантами. Кто-то, конечно, бывает, что осознанно, но большинство вынуждено. Именно для них был разработан пакет документов, подписанных президентом, упрощающий систему регистрации и учета иностранных граждан, процедуру выдачи разрешений на временное проживание и работу. Однако у экспертов большие сомнения в том, что свод законов решит проблему нелегальной миграции. Разговариваю с Гавхар Джураевой, возглавляющей фонд поддержки вынужденных мигрантов «Таджикистан».
У нас большие сомнения, что это опять не облегчит ситуацию так, как могло бы облегчить.
Почему у вас сомнения возникают?
А мы уже провели обсуждение этого закона. Киргизская община и таджикская община, общественные организации, собрали молодых юристов-киргизов, человек 12-15, и мы обсуждали этот закон. И уже по ходу обсуждения возникло очень много вопросов.
Какие, например?
Во-первых, вопрос о квотировании, даже для тех стран, которые не имеют визовый режим с Россией. И если разрешение на работу будет квотировано, то тогда мы опять попадаем практически на 50% в ту же ситуацию, с которой начали. То есть у нас за бортом закона окажется громадное количество нелегалов. А мы бы хотели кратчайшим путем сегодня прекратить вот этот 12-летний беспредел, связанный с трудовой миграцией. Старый закон создал армию нелегальных трудовых мигрантов, криминализовал наши властные структуры, в первую очередь правоохранительные структуры, и криминализовал, какой-то процент есть и среди общин, к сожалению, и среди тех, которые пребывают, и те общины национальные, которых обслуживают. Создались некие криминальные схемы, нелегальные, скажем так. То есть нелегальность в целом породила много поднелегальных схем. Допустим, человек нарушил законодательство, сама система не позволила ему, старая система, быть легальным. Для того, чтобы оштрафовать его по закону, на нарушение закона уже идет правоохранительный сотрудник, сотрудник правоохранительных органов. То есть он отбирает у него паспорт с тем, чтобы человек смог принести штраф, и тогда он ему возвращает паспорт. Одно нарушение законодательства, один плохой механизм приводит к... Вот в целом это очень усложняет ситуацию сейчас, если не будет принято решение ясное, прозрачное, четко, система, которая ведет этих людей в правовое поле. У нас до 7 тысяч обращений в год. Центр очень маленький.
От граждан?
От граждан, да. Обращение – это не «как мне хорошо», а «как мне плохо». Это связано с нарушением прав трудовых мигрантов, с криминалом среди трудовых мигрантов, когда они, их права нарушаются со стороны различных государственных, коммерческих структур, когда их права нарушаются своими же собственными соотечественниками. Это и все есть тот клубок проблем, который мы рассчитывали, что с новым законом будет разрешен.
Кроме квотирования рабочих мест, существуют еще какие-то проблемы в новом законе, как вы считаете? Или как...
Я думаю, это самое основное. Как только появляется некая ножница, ограничивающая вот то, что уже сейчас есть, то есть самым идеальным вариантом была легализация трудовых мигрантов по месту работы. Те, которые здесь годами вкалывают на стройках, вот даже вокруг этого спецприемника, где мы с вами находимся, если вы осмотритесь, их тут очень много, продолжить эксперимент, блестяще начатый Федеральной миграционной службой, и создать такой механизм, который позволил бы регистрировать их прямо по месту работы.
Вы предложили, делали предложения такие?
Да, мы на всех встречах мы делаем такое предложение, но оно пока... Мы не знаем, как это в правительстве будет разработано, к чему они придут окончательно. Есть мнение о том, что московское правительство пока не готово к тому, что легализовывать рабочих на рабочих местах.
А почему? Они как-то мотивируют?
Мотивация очень странная, защита интересов российского рабочего. Но для того, чтобы защитить российского рабочего, прежде всего надо внести изменения в законодательство по-настоящему, которое позволяло бы нам защищать его интересы. А пока российский рабочий, если он приходит, допустим, в турецкую фирму оформляться на работу, его могут не принять, потому что узбек или таджик намного дешевле. А как только мы легализуем право российского рабочего на то, что он может обратиться в суд, если его за большие деньги не берут на эту стройку, ибо борьба с безработицей должна вестись и на территории России, то тогда возникает ксенофобия. Все или... решается, нам надо не как героям идти в обход, а нам надо выбрать самый короткий путь сегодня, чтобы очень быстро решить одну из самых тяжелейших проблем, которая приводит и к радикализации политических движений, особенно в мусульманской среде, потому что их очень много здесь работает, и которая приводит и к криминализации по самому страшному злу для России, это наркотики. Ну вот если вы нелегальный человек, вы оформились в югославскую турецкую фирму, вы проработали 8 месяцев, потом вас выкинули на улицу, а вас 5 родителей в Таджикистане дожидаются. Потом вы устроились в другую фирму, тоже нелегалом, которая тоже вас выкинула на улицу, не заплатив деньги. А потом вы приехали наркокурьером. У вас нет выхода. Вот так эти схемы работали много лет. Человек не должен быть загнан в угол. Он должен иметь право работать.
Упрощая пока что на бумаге порядок регистрации, учета и получения разрешения на работу иностранным гражданам, депутаты торопятся ужесточить ответственность за неисполнение этих законов. Осенью этого года планируется рассмотреть поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Поправки устанавливают ответственность иностранных граждан и лиц без гражданства за нарушение правил миграционного учета, за работу без соответствующего разрешения и за предоставление заведомо ложных сведений о себе либо подложных документов. Планируется также предусмотреть ответственность работодателей. Они будут нести административную ответственность в случаях отсутствия у них разрешения на привлечение иностранных работников, а также в случае приема на работу иностранца, не имеющего соответствующего разрешения. При этом привлекать к ответственности работодателя будут за каждого незаконно принятого на работу иностранца. Я попросила прокомментировать эти законодательные инициативы руководителя Комитета гражданское содействие Светлану Ганушкину.
Как бы ответная реакция от нашей Думы, от тех, кто больше заинтересован в том, чтобы был порядок и строгости соблюдались, идет инициатива по ужесточению требований. То есть будут увеличены штрафы и за нелегальное использование рабочей силы, и за поступление на нелегальную работу. Но, в конце концов, если говорить о работодателях, которые превращают своих нелегальных рабочих в рабов, используя при этом как своих подручных, с одной стороны, милицию, а с другой стороны, даже всякие фашистские движения, то, конечно, такие требования были бы справедливы. Работодатель действительно должен наказываться за то, что он использует нелегальных мигрантов, и, как мне кажется, в первую очередь за то, как он их использует. Потому что если по новым законам взять людей легально на работу будет просто, тогда у него не будет никаких оснований, кроме желания превратить их в рабов, не делать это так, как полагается. Но я боюсь, разумеется, что эта палка опять ударит другим концом по вот этим самым нашим несчастным собратьям, у которых нет работы, которые приезжают сюда буквально за куском хлеба, чтобы их семьи могли выжить. Потому что этот работодатель, он откупится от этого сотрудника милиции, ведь создалась уже система. Очень трудно бороться с системой коррупции, которая уже создалась и с которой уже привычно кормится и этот нечестный работодатель, и тот же самый сотрудник милиции. Вот это вызывает у меня большие опасения. Боюсь, что строгости приведут к тому, что вместо того, чтобы брать людей на работу легально, их будут по-прежнему брать нелегально, обращаться с ними так же, как и обращались. Это будет выгоднее. Выгоднее заплатить работодателю взятку сотруднику милиции, чтобы он закрыл глаза на его поведение, чем платить вот всякие неустойки. Вы знаете, что у нас сейчас приняты только что, совсем недавно, два новых закона о миграционном учете и поправки к закону о правовом положении иностранных граждан, которые действительно существенно облегчают положение иностранных граждан, к сожалению, главным образом тех, кто имеет с Россией безвизовый въезд, то есть из стран СНГ, исключая Туркмению и Грузию. Мы, конечно, долго этого ждали и очень одобряем эти поправки. Но, к большому сожалению, мы не можем добиться того, чтобы нас привлекали к этой работе. А поэтому остались по-прежнему дыры. И прежде всего эти дыры касаются тех, кто давно проживает на территории России. Это люди, которые приехали много лет назад, у которых нет никакой возможности вернуться, получить эту миграционную карту и все начать сначала. Их состояние осталось неурегулированным. Точно так же осталось неурегулированным положение с отсутствием временного удостоверения личности лиц без гражданства, и по-прежнему, хотя это было легко очень исправить, люди, тысячи людей остаются без удостоверения личности, и закон их не видит. Особенно, конечно, это травматично для молодых людей, которые достигают совершеннолетия, за них уже никто не может ни ввести их гражданство, ни как опекун действовать от их имени в судах, потому что они не могут даже доверенность ни на кого оформить. И в результате они остаются вот такими вот нелегалами по неволе. Их даже нельзя выслать, потому что нет страны, в которую можно было бы выслать. Вот такая вот ситуация на самом деле решалась двумя фразами. И мы вот уже который год снова будем требовать от государства и обращаться к государству, чтобы эти проблемы наконец были решены. Очень обидно тысячу раз повторять одно и то же, пока наконец официальные лица не заговорят твоим голосом. Ну, вот, отчасти мы сейчас уже этого достигли, но, к сожалению, еще до конца проблемы не решены.
Руководитель комитета гражданское содействие Светлана Ганушкина о новых законодательных миграционных инициативах. Выдворяя нелегальных мигрантов, другой рукой Россия пытается привлечь так называемые трудовые ресурсы. Президент объявил о государственной программе репатриации русскоязычного населения. Планируется множество привилегий и льгот для прибывающих соотечественников. При этом забывают про тех людей, которые уже приехали в Россию. Впрочем, подробнее об этом мы поговорим через 2 минуты.
Программа «Энциклопедия русской души» – это живой опыт самопознания в прямом эфире «Радио Свобода». Рассмотрим наши главные ценности. Кто мы такие? Спорим, ищем, находим. Я, Виктор Ерофеев, присоединяйтесь ко мне в субботу с 18 до 19 часов, повтор в воскресенье в 3 часа ночи.
В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Чечне, вблизи селения Курчелой, в ночь на субботу, в перестрелке, возникшей по ошибке между милиционерами и двумя армейскими подразделениями внутренних войск, погибли 2 солдата. 7 военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов получили ранения. Об этом сообщает корреспондент «Радио «Свобода». В Нальчике предотвращены крупные теракты, которые боевики планировали провести сегодня во время городских митингов, заявили в МВД России. В Пскове прошел митинг в поддержку политзаключенных. В акции участвовали около 100 человек, активисты Национал-большевистской партии, КПРФ и Объединенного гражданского фронта. В России сегодня отмечают траурную дату – 6-ю годовщину гибели экипажа атомной подводной лодки «Курск». Основные памятные мероприятия проходят в Санкт-Петербурге, где захоронены тела 32 членов экипажа, а также в Курске, жители которого шефствовали над атомоходом. Совет Безопасности ООН принял резолюцию по израильско-ливанскому конфликту. Документ содержит призыв к немедленному прекращению огня между израильскими войсками и боевиками, базирующейся в Ливане группировки «Хизбаллах». В резолюции одобрена отправка в зону конфликта 15 тысяч миротворцев, которые будут контролировать поэтапный вывод израильских войск с юга Ливана и помогать ливанским войскам поддерживать перемирие. Британская полиция освободила без предъявления обвинений одного из 24 задержанных по подозрению в причастности к подготовке крупной серии терактов на авиарейсах из Великобритании в США. Сотрудников отделов Эрмитажа, откуда были похищены свыше 220 экспонатов, ждут финансовые наказания, заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор музея Михаил Петровский. В Ираке сегодня от рук боевиков погибли по меньшей мере 8 мирных жителей и сотрудник полиции. Нападения были совершены в Багдаде, Басре, Хиле и Амаре. В Багдаде задержано 60 человек по подозрению в связях с Аль-Каидой. В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. В конце июля этого года российский президент объявил о создании государственной программы репатриации русскоязычного населения в Россию, видимо, руководствуясь неутешительными данными о демографическом кризисе, который предсказывают демографы. При этом желающим переехать обещают множество благ. От бесплатного провоза багажа до месячных пособий по безработице и упрощенной процедуры принятия российского гражданства. Программа рассчитана на 6 лет. При этом Россию собираются поделить на 3 категории. А. Стратегически важные для России приграничные территории, где сокращается численность населения. Б. Это места, где запущены крупные инвестиционные проекты, требующие массового привлечения переселенцев. И, наконец, это территории с устойчивым социально-экономическим развитием, где при этом последние 3 года и более сокращается, опять же, численность населения. Многие эксперты скептически относятся к этой программе, говоря о том, что все, кто хотел, уже переехал, и именно им нужна помощь. Именно эти люди, как говорили в первой части моей программы «Правозащитники», нуждаются в иммиграционной амнистии. Кроме того, новые переселенцы окажутся в более выгодном положении, чем старые репатрианты, которые никакие бонусы не получали. К тому же не исключен рост негативных настроений среди местного населения, тех регионов, куда планируется по программе заселить репатриантов. Пока это 12 российских регионов, причем Москва и Петербург не входят в категорию принимающей стороны. В общем, проблем много. Однако, что думают простые люди о программе репатриации? Это я попросила выяснить у Алекса Немирова из Тюменской области, одного из регионов, который по программе собирается принять русскоязычных репатриантов.
117 иностранцев депортировали из Тюменской области в этом году, тогда как в месяц, по данным регионального управления Федеральной миграционной службы, границу пересекает около 5000 нелегальных мигрантов.
Ты въехал 23 мая, сегодня?
У нас такой традиции, кочующий народ. Человек 20.
В отличие от нелегалов, бригада Ашуровых работает на стройке на законных основаниях. 8-й год подряд таджики приезжают в Тюмень на заработки.
Здесь лучше, конечно, чем у нас. Зарплаты больше, условия лучше.
Старший из 4 братьев Ашуровых, Рафтар Джон, говорит, что работы не боится. Намного страшнее миграционные процедуры. Из-за них гастарбайтеры не надеются получить российское гражданство. Так и живут на 2 дома.
Желание есть, но условия жесткие очень. Все до рабочей регистрации так вот тоже. Вот дело тоже очень сложно. Надо много бегать надо. Бумага бумажек собрать надо.
Тюменская область стала одним из 12 российских регионов, которые примут русскоговорящих соотечественников из-за рубежа по государственной программе репатриации. В миграционной службе обещают, что будет предусмотрена упрощенная процедура получения российского гражданства. В Тюмени ждут прежде всего русских немцев, таких как Реневы. 6 лет назад они уехали в Гамбург, но тамошняя жизнь пришлась им не по вкусу. Из заработанных 1200 евро в месяц примерно 750 нужно было отдать за квартиру, плюс свет, телефон. Но даже не это заставляет задуматься о возвращении в Россию, говорит Юрий Ренев.
Я много знаю, очень много примеров всяких разных, когда люди, владеющие даже очень хорошо, как говорят они, в перфект говорят по-немецки, но сдав экзамены на отлично, их не принимали в высшие учебные заведения, потому что они русские. Они шли вместо инженера, скажем, Люфганза, вот это, да? Он шел поваром, устраивался. Чужие люди там.
Однако Юрий Ренев не спешит поменять паспорт гражданина Германии. Хочет убедиться, будут ли реально гарантированы обещанные программой репатриации, финансовая помощь и социальные льготы.
В первое время, конечно, много не поедет, но в дальнейшем, я думаю, 50% уедет из Германии. Если она будет работать вот так же, как немцы приняли нас там, да, если бы в России также приняли, то даже больше 50% уехало туда, это однозначно.
Называть число переселенцев в Тюменскую область пока еще рано, считает замгубернатора Сергей Дегтярь. «Мы делаем ставку на качество принимаемых переселенцев», сказал он в интервью журналу «Эксперт Урал». В основном ждут специалистов в области нефтехимии, металлургии, сельского хозяйства. В акционерном обществе «Приозерное» Яуторовского района производят молоко и продают его переработчикам. Ведущие специалисты предприятия получают больше 10 тысяч рублей. Семью прокормить можно, но все равно решить кадровый вопрос здесь не удается, говорит генеральный директор «Приозерного» Евгений Шарашин.
Требуются специалисты практически всех специальностей. Зоотехники, ветеринары, механики, инженеры, строители.
В деревне Кавдык строят два новых дома. Надеются, что это поможет заинтересовать потенциальных работников. Но создавать тепличные условия приезжим не собираются. В то, что за граница нам поможет, руководитель хозяйства не верит. У него свой взгляд на решение проблемы.
Должна быть программа сегодня в отношении села, я считаю, жесткая, что вузы должны специалисты на бюджетной основе, которые учатся, и идти в село, это обязаловку надо, потому что без этого село сегодня не выживет.
Можно сказать, что в Советском Союзе тоже были свои миграционные программы. В 1969 году по комсомольской путевке в Тюмень приехал грузин Автандил Кация. Свою жизнь построил, сейчас строит дома для других людей. Считает, что по программе репатриации есть шанс привлечь именно тех специалистов, которые нужны. Сам он, как главный инженер строительной фирмы, старается иметь дело с профессионалами.
Здесь разнорабочие абсолютно бессильные, они ничего здесь не смогут делать. Здесь нужны специалисты, именно у кого квалификация есть, это не имеет национальности, кто здесь у нас работает все.
Где родился, там и пригодился. Станет ли эта поговорка девизом репатриации, во многом зависит от заинтересованности пилотных регионов. К 1 сентября губернатор Тюменской области, как и его региональные коллеги, представят на рассмотрение Кремля предложение по программе добровольного возвращения соотечественников. Алекс Немиров для Радио Свобода, Тюмень.
Итак, больше всего, как мы слышали, в Тюменской области ждут российских немцев. Рядом со мной в студии руководитель немецкой национально-культурной автономии города Москвы Ида Шефер. Ида Робертовна, вот как вы думаете, а поедут ли российские немцы в российские регионы? Мы говорим сейчас не о Москве, а о Петербурге. Это 12 российских регионов, среди которых, как мы слышали, Тюменская область. Также еще Красноярский, Приморский, Хабаровский край, Амурская, Иркутская, Новосибирская и Тамбовская область.
Ну, нужно прежде всего отметить то, что немцы уезжают, российские немцы из страны, что, на мой взгляд, вообще я не одобряю этот отъезд.
Из страны, из России вы имеете?
Из России уезжают, да. Мы отпускаем людей, дали им, предоставили такую свободу на выезд к так называемой исторической родине, которая вообще-то в то время не существовала еще, тогда Германии не было, когда немцы оттуда уехали сюда, в Россию, при Екатерине II. Но уезжают сейчас люди, ведь люди там не могут влиться в то общество, в которое они попадают. Потому что совершенно обязательно нужно здесь в первую очередь отметить то, что язык потерян, утерян язык. Люди уже отсюда уезжают почти без знания языка. Естественно, они там вжиться не могут, и они там сидят просто, можно сказать, на шее государства. Почему уезжают? Я бы сказала бы так, что российские немцы вообще это обрусевший народ. Обрусевший, это совершенно точно. Во всех отношениях. И в смысле языка, и в смысле, даже если язык сохранился немецкий, это уже традиции совершенно русские, конечно. Все уже, это обрусевшие люди. И они готовы бы были здесь жить, если бы здесь соблюдались те права, которые им предоставляют. Будто бы по закону о реабилитации российских немцев там предоставлены очень большие права. Хотя эти права не выполняются. Поэтому люди уезжают отсюда.
А, например, какие?
Вот я и хочу привести пример. Допустим, есть такой построенный по обоюдной договоренности с Германией поселок в Саратовской области, это Марксовского района, немецкий поселок Степное, Штепе называется этот
поселок. Это места компактного проживания поволжских немцев, да?
Да, 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 да. То есть я вообще хочу сказать, что все местные поселения, которые были на Волге, они почти все сохранились. И даже очень многие переименованы, но люди по старой памяти называют еще прежними даже названиями, именами, да. Вот, например, есть такое село, я не могу сейчас просто вспомнить, как оно сейчас называется, но все в один голос говорят: «Фишер, мы едем в Фишер». Так же, как сохранились названия всех улиц в городе Марксе, ни одна улица не была переименована, а как это все было, так и осталось. И, конечно, больше всего нужно отметить, что соблюдается там сохранность вот этих немецких традиций бывших волжских немцев. Теперь, значит, о чем мы говорим сейчас, почему люди уезжают? Люди уезжают из-за того, что жизненные условия, уровни жизни, конечно, достаточно низкие. Не нужно это скрывать. Они рассчитывают на то, что в Германию они приедут, получат там большие подъемные, будут там хорошо жить. Там живут хорошо только те семьи, которые уезжают с большим количеством детей. Потому что там очень хорошие детские пособия высокие, и за счет детских пособий они все живут, и никто почти не работает. Но мне совершенно точно известно, я бываю много в Германии, и у меня много, я преподавала здесь первый год, вот не преподаю язык немецкий от посольства, и люди, которые у меня занимались и уехали в Германию, 99% бы с удовольствием вернулись бы назад. Это совершенно точно. Не говорят об этом только те, которые стесняются говорить: вроде бы уехали, и как теперь я скажу, что я хочу назад. А вообще все тоскуют. Их родина здесь, конечно, конечно. Это не отнимет никто, ни одного человека. Но они не могут приехать сейчас, вернуться назад. Возвращаются. Причем возвращаются так, что даже мне говорили так: я лучше буду картошку русскую есть, но зато буду в России жить.
То есть нужно создать необходимые условия для того, чтобы люди приехали, а приехать они хотят, как вы говорите, чуть ли не 90 или 99% хотят приехать. Вот как вы считаете, вот эта программа сейчас, которая будет реализована, репатриация, она станет ли успешной? Действительно ли репатрианты получат возможность, скажем так, достойно жить, работать в России?
Отвечу. Я знакома, кстати, как раз вот с этим вопросом по поводу того, что саратовский губернатор хочет как раз сейчас объявить прием населения, то есть гастарбайтер. Это было бы хорошо, если бы приехали бы люди, те, которые желают вернуться назад, уехавшие из России. Это все-таки наши люди, конечно. Но ведь не выполняются те законы, которые и те обязательства, которые фактически предоставлены российским немцам как реабилитированному народу, не выполняются, а наоборот отменяются раз за разом в течение каждого полугода или нескольких месяцев побольше, может быть, сдаются новые правила, по которым отменяются те или другие законы. Это очень отрицательно сказывается. Люди в этом уже разобрались. Сама лично я тоже столкнулась, поскольку я постоянно бываю на своей родине, это Маркс, в Саратовской области, и по состоянию здоровья очень хотела бы там какое-то небольшое жилье получить, чтобы там поправить свое здоровье, в котором мне категорически сразу отказали, сказали: у нас такого нет, жилья у нас вообще нет, и нечего сюда ездить, и так далее, и так далее. Хотя нужно сказать так, что это делают местные чиновники, к великому сожалению. Вы знаете, что эту возможность губернаторам самим распоряжаться по своему усмотрению, согласно изданным нашим законам, то, конечно, они иногда позволяют себе достаточно и большую свободу, в кавычках. И поэтому много зависит от них. Если губернатор, допустим, Саратовской области объявляет или будет на днях, в ближайшее буквально время объявлять о том, он будет принимать большое количество людей туда, ему нужны люди, там очень большие сельские хозяйства, большие, которые нуждаются действительно в рабочей силе, потому что основная часть бывшей немецкой автономии это были ведь крестьяне, они же там это крестьянство ввели, и оно сейчас находится в запущенном состоянии до сих пор еще в отдельных местах и во многих даже, нужно сказать. Так надо в первую очередь тратить хотя бы, удерживать тех людей, которые еще здесь и живут, и уже получили, даже в этом степном, о котором я сказала, это штепе, где уже Германия построила прекрасные условия жилищные, прекрасные. Посмотрели бы, кто в этих домиках сейчас живет, одна-две немецкая семья. Остальные, это уже кто попало, просто они пустовали и заселили их. Почему? Потому что не предоставляются те условия, которые фактически, конечно, обязано государство давать. Отменили очень много льгот. Очень много льгот отменили. Если, согласно закону о реабилитации российских немцев, было сказано, что им предоставляется право внеочередного получения жилья, то этот закон отменили. Они теперь идут на правах общей очереди. Это, вы знаете, люди не будут всю жизнь сидеть и ждать вот этих условий, чтобы они не пойдут на это, конечно. Раз условий нет, где жить, так о чем речь вести? И поэтому, прежде чем ввести закон о приглашении, надо, чтобы хотя бы людей удерживать тех, которые живут здесь и не хотят уехать, и не собираются уезжать. И немецкая нация или немецкий народ, российские немцы, они идут совершенно по другой категории по сравнению с другими малыми народами. Их никак нельзя. Их везде приравнивают или подключают к общему количеству малых народов. Но у нас вопрос совершенно другой. Мы ведь полностью не реабилитированы. Вы понимаете, что все, которые были репрессированы народы, все реабилитированы, все вернулись на свои места, все имеют свою государственность, кроме немцев. И никак на это не идут. Когда закончилось это трудное время, будем говорить, и прошла реабилитация, то всем было разрешено вернуться на свою бывшую родину, кроме немцев. Немцам было запрещено. И об этом предупреждали индивидуально каждого. И когда, скажем, такие более передовые люди, что ли, этой национальности, более находчивые, более такие целеустремленные взялись за этот вопрос, чтобы решить все-таки этот вопрос о государственности, и шли в правительство...
То есть создание немецкой автономии.
Да, да. То это же всем известно, что тогда наш президент, бывший Ельцин, приехал туда, в Саратовскую область, и там громогласно объявил, что здесь никогда больше автономии не будет. Это было ужасно, конечно. Конечно, наша цель основная – это все-таки объединение людей, потому что, когда люди приезжают, они нуждаются в этом. Теряется язык, он уж почти потерян, и вообще этнос. Если сейчас это поколение старшее уйдет, то ничего же там не останется.
О программе репатриации, о судьбе российских немцев я беседовала с руководителем немецкой национально-культурной автономии города Москвы Идой Шефер.
Напоминаю, что вы слушаете программу «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. До сих пор мы говорили об июльских инициативах российского президента в области миграции. Была предложена государственная программа репатриации соотечественников, а также им был подписан пакет документов, упрощающий систему регистрации и учета иностранных граждан, процедуру выдачи разрешения на их временное проживание и работу. Однако в июле президентом были подписаны и другие законопроекты, также неоднозначно воспринятые экспертами. О двух из них. В рубрике Олега Панфилова «Власть и пресса».
В конце июля президент Путин подписал несколько законов, которые в разной степени регламентируют деятельность журналистов. Один из законов, подписанный президентом 28 июля, называется «О персональных данных». В частности, он допускает без согласия человека обрабатывать его данные, цитирую, «в целях профессиональной деятельности журналиста, либо в целях научной, литературной или иной творческой деятельности при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных данных». Конец цитаты. Федеральный закон о внесении изменений в статьи 1 и 15 Федерального закона о противодействии экстремистской деятельности направлен на уточнение понятия экстремистской деятельности путем отнесения к экстремистским общественно опасных деяний, за совершение которых установлена уголовная ответственность. Это второй закон, подписанный президентом Путиным. Согласно документу, теперь публичная критика в адрес высших государственных чиновников может быть приравнена к экстремистской деятельности. Против принятия закона выступала оппозиция, отмечавшая, что нововведения слишком похожи на сталинские статьи про врагов народа. По сведениям радиостанции «Эхо Москвы», президента Путина призвали не подписывать закон об экстремизме и зарубежные политики, в том числе в рамках саммита «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге. Однако глава государства на уговоры не поддался. Юрист Андрей Бажинов считает, что принятые поправки направлены на закручивание гаек для средств массовой информации, связанные в том числе с грядущими выборами. То, как регламентируется работа журналиста во время избирательной кампании или контртеррористической операции, вызывает много вопросов. В законе не должны использоваться расплывчатые резиновые формулировки, которые позволяют исполнять закон, исходя из субъективной воли судебных органов. При этом наша судебная система только называется независимой. Поэтому, если в преддверии 2008 года выборов президента начнутся различные процессы против неугодных СМИ, никто не удивится. Это было мнение юриста Андрея Бажинова. Профессор Виктор Монахов согласился прокомментировать эти законы, которые вызвали критику экспертов и журналистов. Он со мной в студии. Виктор, на что вы, как юрист, обратили в первую очередь внимание?
Это формулировка о том, что вот публичная критика представителей властей по новой букве закона может быть приравнена к клевете, экстремистской деятельности со всеми отсюда вытекающими. В принципе, мне кажется, это самым серьезным изъяном вот в модернизированном законодательстве о противодействии экстремизму, поскольку действительно, скорее всего, оно нацелено на предстоящие избирательные баталии. Честно говоря, вот в этой студии около месяца назад вы меня спрашивали, как раз когда это было еще в стадии обсуждения, и я тогда выразил свою личную точку зрения, что, скорее всего, это такой красивый ход. Для президента будет предоставлена возможность выйти из ситуации, поправив законодателя в этих резиновых формулировках. Но мое предположение не оправдалось, к сожалению. Президент подписал, и теперь мяч на стороне общества. Давайте определимся в субъектах дальнейшей игры. Это общество и судейская система. Мне не кажется, я по натуре оптимист, итог этого матча проигранным, потому что в отличие от подавляющего большинства Государственной Думы и Совета Федерации, судебная система построена на определенных персоналиях. Судья независимо подчиняется только закону, именно судья. Даже Верховный суд в определенных только уголовно-процессуальном или гражданско-процессуальном законом может поправить решение нижестоящего суда. Поэтому вот эти предстоящие судебные процессы, которые, без сомнения, произойдут по этому поводу, власть, прежде всего, региональная, я не думаю, что это будет федеральная, скорее всего, региональная, будет пытаться использовать эти каучуковые формулировки, но вот здесь начнется игра уже с участием конкретного Иванова, Петрова, Сидорова, судьи.
Ну, вы говорите только о том, когда уже будут конкретные обвинения против конкретных журналистов по поводу их публикаций. Но уже есть юристы, которые говорят о том, что необходимо подавать сейчас жалобу в Конституционный суд о том, что эти поправки к закону противоречат Конституции.
Конституционный суд – это хорошо, это как бы суд над законами. Законы, как и все то, что идет от нас с вами, человеков, не свободно от ошибок. И для этого человечество придумало вот полвека тому назад именно Конституционный суд. Но Конституционный суд не примет просто так точку зрения какого-то юриста, что этот закон что-то нарушает. Должно произойти какое-то событие, реально ущемляющее права либо журналиста, либо средства массовой информации, его редакцию и так далее, и так далее. И только после реального судебного разбирательства в рамках либо суда общей юрисдикции, либо арбитражного суда, касающего юридических лиц, можно обращаться в суд. У нас был прецедент, вот я консультировал журналиста Константина Катаняна, мы с ним придумали вот такой ход, когда его наказали заранее специально по договоренности редактор, поскольку он нарушил избирательное на тот момент законодательство, не устраивающее журналистское сообщество и журналистов в целом. И мы пошли с этим в суд, Конституционный суд. И Конституционный суд, конечно, мы не скажу, что выиграли в целом этот процесс, но самые одиозные поправки были сняты. Так и здесь, видимо, кому-то придется пойти на Голгофу, быть наказанным либо своим редактором, либо судьей обычного суда, а потом возникнет дело уже о конституционности вот этого суда.
Почему эти новые законы имеют очень сильную политическую подоплеку? Вот вы говорите в основном о законе, который касается противодействия экстремистской деятельности, а я приводил цитату из другого закона, подписанного Путиным, о персональных данных. И там только есть одно упоминание журналиста. Это когда журналисту разрешается собирать персональные данные о ком-либо, но оговаривается, при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных данных. и эти права и свободы в законе не прописаны.
Нет, почему? Я не соглашусь с тем, что они не прописаны. Другое дело, с какой тщательностью они прописаны. Само по себе регулирование в его рамках журналистской деятельности А и Б редакции средств массовой информации, особенно телевизионного, электронного, нужно, необходимо, и все передовые страны мира это делают. Если верна такая красивая формула, что Голливуд – это фабрика грез, то средства массовой информации – это фабрика вот как раз массовой информации. Но сначала она для кого-то является персональной. И вот именно в рамках этих отношений происходит переход из персональной в публичную. И здесь должна быть ответственность журналиста, без сомнений, и редакции, потому что если это не оправдывается так называемым общественным интересом, то тогда журналисты и редакция должны отвечать за то, что незаконно стала персональная информация публичной.
Но, учитывая зависимость судов от власти, можно предположить, что права и свободы обиженным чиновникам могут быть заявлены совершенно в разном объеме. Почему за последние годы все поправки или законы, которые принимаются и в которых в какой-то степени регламентируется деятельность средств массовой информации журналистов, носят в основном репрессивный характер?
Трудно дать однозначный ответ. Я согласен, что они в основном действительно репрессивны. Скорее всего, общая миссия действующего нашего президента подморозить страну в этом, среди прочего, и проявляется. Но тут опять опираться можно только на то, что оказывает сопротивление. Если мы, общество, не будем этим попыткам противостоять, то, естественно, это будет все больше и больше нашей свободы, как шагреневая кожа, сжиматься и ужиматься. Мы должны этому противостоять, в том числе воздействуя на конкретных судей. Они вполне нормальные в своем большинстве.
Спасибо. Новые законы, подписанные президентом Путиным, комментировал юрист профессор Виктор Монахов.
Вы слушали рубрику Олега Панфилова «Власть и пресса». На этом мы завершаем программу «Дорога свободы». Над ней работали продюсер Александр Орлов-Сокольский, ведущая Кристина Горелик.
В субботу, 12 августа, по просьбам слушателей, мы повторяем программу «Лицом к лицу». Собеседником Валерия и Олега Винокуровых будет арбитр ФИФА Валентин Иванов. Начало программы 17 часов в субботу и в воскресенье в 6 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Дробовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера. Прекращение огня можно добиться только путем соглашения, политического соглашения.
К прослушке подключены члены королевской семьи.
В Чимкенте начаты масштабные поиски ВИЧ-инфицированных граждан.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Каким будет наказание, Михаил Швыдко не сообщает. Только говорит, что не избежит его и директор Эрмитажа Михаил Петровский.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.